Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Июля. Наши авы вернулись с монашеского съезда, отец Варсонофий 17-го, а отец Архимандрит 18-го вечером. Сегодня отец Архимандрит заходил к нам. Своей поездкой он остался доволен. Побыл он у нас минут 20, это, кажется, его второе посещение нас, за оба года нашего пребывания в Оптиной. Кое-что сообщилось впечатление от съезда, и затем отправился в монастырь. Я пошел его провожать. Дошли до больницы. У больницы стоит подвода, запряженная монастырской лошадью. Вы любитель отмечать знамение времени? Вот вам и знамение, сказал мне отец Архимандрит, указывая на подводу. Шел сегодня к нам утром из Козельска, малый. Сказывает, жил у нас когда-то. Повстречались ему на пути какие-то его приятели. Пошли мирно вместе. Под Оптиной они о чем-то заспорили, слово за слово, и стали приятели приятеля бить. Переломали ему руку, ребра, разбили голову и кинули в Жиздру. В Жиздре он опомнился от побоев, переплыл ее и дополз к нам в больницу. Отец Пантелеймон, фельдшер, дивится, как он с такими повреждениями мог все это проделать. Теперь вот отправляем его к хирургу, в городскую больницу. Если отмечать все такие знамения в кавычках в дневнике своем, то ни места, ни времени не хватит. Ими полна теперь вся соскочившая с рельсов гремычная русская жизнь. Гнев Божий не за горами. Сегодня уезжает от нас наша бедная Липочка, уезжает неудовлетворенные и расстроенные. Я хотела у вас слушать о Христе, а слышала только о дьяволе. Не нашло мое сердце успокоения. Ни в церкви, ни у старцев Либочка так и не побывала, кроме отца Анатолия, к которому жена моя каким-то образом ухитрилась-таки ее проводить. Что делать? Не нашей, видно, меры найти было доступ к сердцу Липочки, в котором по всем признакам свелось гнездо обновленчеств и богоискательств в духе протестантствующего высокоумия. А как бы хотелось и ей, и себе побольше младенчества и в сердце, и в разуме. Июля. В полученном сегодня номере колокола напечатано «Послание монашеского съезда ко всем русским инокам». Кончается оно такими словами. «О возлюбленные братья! Время подвига настало. Кто знает? Быть может, знамения времен исполняются? Быть может, близок час грозного суда Божия? Час оба нам от сна восстати. пора уготовить светильники свои, чтобы встретить небесного жениха. Если простые богобоязненные люди, взирая со страхом на торжество зла на земле, внимая стихийным бедствиям, засухам и непогодам, голоду и эпидемиям, говорят, не настали ли уже последние времена, если сама неодушевленная тварь, по слову апостола, совоздыхающая и соболезнующая нам, содрогается, и земля сотрясается, поглощая в ужасных землетрясениях тысячи людей и разрушая в несколько минут цветущие города, то не следует ли и нам прислушаться к гласу громов Божиих, грядущих на вселенную, и готовиться услышать глас трубы архангельской, имеющей в последний день мира возбудить мертвецов от их гробов? Мы обращаем к вам свой скорбный глас, из наболевших сердец исходящий, призыв от гроба небесного нашего всероссийского игумена Сергия. Господь близ, час уже нам от сна восстати. Аминь. Это из обители Сергиевой. А из-за границы следующее. Daily Telegraph телеграфирует из Барселоны. Десятки священников и монахинь были безжалостно перерезаны во время восстания, организованного евреем-масоном Феррера. Некоторые из них убиты в алтарях, преклоненные пред распятием, другие после мужественной защиты святынь от революционеров. Последние всюду поджигали дома. Весь город казался залитым морем огня. Чернь препятствовала каретам Красного Креста въезжать в монастырь. Монахини отталкивались от окон горевших зданий и гибли живыми в огне. Никто не оказывал гибнущим помощи. До 10 000 революционеров нескончаемыми процессиями проходили по улицам города, неся на палках и жердях головы и другие обуглившиеся части тел своих жертв с криками «Виват!» и пением «Марсельезы». Другая телеграмма. Сервер, Испания. Испанские газеты утверждают, что с 26 по 30 июля нового стиля сожжено 35 монастырей и церквей. Такими-то известиями дарит нас Старый Свет из страны Марии Пречистой, как еще в наши дни называли Испанию побывавшие в ней путешественники. Но есть известия и из Нового Света, и эти вести в связи с посланием монашеского съезда и личными моими наблюдениями и предчувствиями мне представляются еще того более страшными. Вести эти сообщаются американскими газетами. Беру их в извлечении двух петроградских газет «Свет» и «Петроградский листок». Вот что пишет «Петроградский листок» в статье, озаглавленной «Новости о современном Калиостро». Мы уже беседовали с нашими читателями о таинственном враче, кудеснике и предсказателе, явившемся в Бостоне и представившем документы, выданные одним из французских королей, известному в истории Европы Калиостро. Все внешние признаки обоих Калиостро, современного и жившего полтора века назад, совпадают до мельчайших подробностей. Последние американские газеты дают новые сведения о бостонском враче, занявшим внимание холодных и практических янки. Нью-Йоркская сыскная полиция, крайне интересующаяся таинственной личностью современного Калиостро, докопалась до происхождения последнего. Оказывается, что незнакомец – сын бостонского садовника Оскара Браубнера, живущего и до сих пор. Но подробности его появления в доме садовника очень загадочны и еще более взвинчивают любопытство американцев. Оказывается, что таинственный врач – не родной сын Оскара Браубнера, а подкидыш. Накануне Нового года садовник услыхал стук в своей двери и заунывный вой собаки. Открыв дверь, Браубнер увидел небольшой пакет, в котором шевелился ребенок, а вдали через огород стремглав убегала черная собака. Никаких следов человека не нашел Брауднер вокруг своего дома. Этого-то подкидыша и воспитал садовник, с большим трудом научив его читать, так как мальчик был немым. 14 лет от роду молодой Брауднер по имени Джон покинул дом приютившего его садовника и пропадал около 5 лет. Возвратившись домой, он привез с собой много золота в слитках и объяснил, что он учился в горах около Салтилла у каких-то незнакомцев. С этого времени Джон, хотя и с трудом, но уже мог говорить. Тут он показал Брауднеру несколько странных опытов. У садовника была злая лошадь, которую с трудом удавалось запрягать. Она кусала и била ногами подходивших к ней людей, и ее приходилось держать все время работы в наморднике. Молодой Брауднер вошел в конюшню и, смело подойдя к лошади, заглянул ей в глаза. Лошадь начала дрожать всем телом и с той поры совершенно успокоилась. Поймав ядовитую змею Туалу, молодой Брауднер одним своим взглядом превращал ее в палку, а затем, поглаживая ее по спине, заставлял выпускать яд. Когда он шел по лесу, то птицы слетались к нему со всех сторон, как бы притягиваемые какой-то силой. Пробыв 2 года дома, молодой человек уехал в Балтимору, где слушал курс медицинских наук, после чего путешествовал и лечил. Гипнотическая сила его, говорит Нью-Йорк Хералд, безгранична. Он приказывает одним взглядом и овладевает людьми и животными, лишь только коснется их своей длинной худой рукой. Таинственный врач этот уехал теперь в Новый Орлеан, и к его шатру, он живет в шатре, на поле около Боэн, стекаются 1000 людей. Идут за исцелением, за внушением, за советом и за предсказанием. Последний он пишет на особых душистых кусочках дерева с неизменным знаком «Д», на каждом и таинственным символом, изображающим треугольник в треугольнике, вписанном в круг. Газеты удостоверяют массу случаев исцеления. О той же таинственной личности газета «Свет» пишет так. Мы уже сообщали нашим читателям о враче, которого называют современным Калиостро. Теперь о нем передают новые, весьма странные известия. В городе Чарльстоуне, удаленном на 48 часов пути от Бостона, где ныне проживает современный Калиостро, заболел местный крупный рыбопромышленник мистер Питер Славин. Врачи, созванные со всего города, собравшись на консилиум, решили, что у Славина острый приступ грудной жабы и что исход болезни ввиду преклонного возраста пациента внушает серьезные опасения. Отчаянию родственников не было границ. Кто-то вспомнил о таинственном бостонском враче, о котором так много говорили американские газеты. Схватились за эту последнюю надежду и отправили в Бостон телеграмму к одному родственнику мистера Славина, прося привести врача. Но каково было удивление, почти ужас, семейства Славинов, когда в тот же вечер, через час после отправки телеграммы, в их дом вошел таинственный молчаливый врач из Бостона. Осмотрев больного, он дал ему каких-то капель, после приема которых задыхающийся больной крепко заснул. Молчаливый врач сидел все время у постели больного, но когда тот проснулся, он встал, пристально взглянул ему в глаза и улыбнулся. Старик Славин начал благодарить своего спасителя за возвращение ему жизни, просил пользоваться его гостеприимством и предложил крупную сумму денег. Но современный Калиостро отказался от того и от другого. Он по своему обыкновению разбил палатку в поле вдали от жилья, а насильно данные ему деньги тут же на улице раздал кому попало. На другое утро за город к палатке таинственного врача потянулись сотни людей, и все они получили помощь от Калиостро и унесли от него на память таинственные амулеты из душистого дерева. Старик Славин направился очень скоро и рассказывал, что когда он проглотил данные ему капли, то почувствовал как бы вспышку огня внутри, а затем сразу же впал в глубокий сон. Интереснее всего то, что старый Славин был глуховат, но теперь он слышит совершенно ясно. Журналист Дорет, корреспондент нью-йоркских газет, беседовал с Калиостро по поводу его странного появления в Чарльстоуне без приглашения, которое не успело даже еще и дойти до него. На это загадочный врач написал на бумаге. «Ровно 3 дня тому назад я услышал голос, звавший меня в Чарльстоун. Я всегда повинуюсь такому непонятному зову и потому поехал. На вокзале я взял в руки газету и прочел о болезни Славина, из-за которой не состоялось какое-то общественное собрание. Я пришел к Славинам». Не лишено интереса сообщения американских газет, что таинственный врач из Бостона несколько недель тому назад начал давать амулеты, окрашенные в черный цвет, вместо прежних белых. На вопрос, что значит эта перемена, он ответил: «Я чувствую, что дух черных людей сильнее белых. Идет великая победа черных, и в честь яркого огня их души я даю черные амулеты». Оставлю эти полусказочные сообщения на совести сотрудников американских и русских газет. Я бы не придал им особого значения, будь наше время иное, но в Испании ферреровцы жгут и разрушают церкви и монастыри, бросая в огонь священников и монахов. Во Франции изгоняют из всех учебных заведений крест Господень, а в России? Ведь только 3-4 года прошло с тех пор, когда обнаглевшие жиды открыто кощунствовали на городских улицах над нашей святыней и кричали: «Мы дали вам Бога, дадим и царя». Да, не то теперь время, чтобы не прислушиваться к тому, что творится в мире, и не стараться уловить в шуме быстро сменяющихся событий их сокровенного смысла, освещая тайники его светом священного писания и предания. По всему миру, видимо, для желающих видеть, идет подготовка человечества к чему-то, чего, по Слову Божию, еще не было и не будет. 25 июля. Но как не устремляются врата адовы на Церковь Христову, отвлекая от нее немощных в вере, чудесами и знамениями ложными, а жизнь верных по-прежнему управляется промыслом Божиим. И Божия река христианского пришельства и странничества все так же невозмутимо и мирно катит свои прозрачно-светлые, глубокие воды в безбрежное святое море дивной страны незаходимого света. Пишет жена, а теперь вдова, валдайского протоиерея отца Павла Лебедева: «Собиралась я посетить в этом месяце Оптину пустынь. Но покойный меня отговаривал: потом съездишь, теперь постройка. Мы строим дом. Не думала я, что достраивать его придется мне одной. В понедельник мой дорогой Павел Васильевич отправился к заутрене, а я заснула. Вдруг слышу голос женский: а не достроит тебе отец Павел дом? Оборачиваюсь во сне на все стороны, но никого не вижу. Спрашиваю: как же так, он мне не достроит, почему? Так надо, получаю ответ. Да ведь, говорю, у нас долг есть, на что же я дострою? Так надо, на то воля Божия, так надо, ответил голос, и я просыпаюсь. Сон этот все время у меня с ума не шел, и сердце болело. Рассказала покойному, он сказал: все может быть. Может быть, и не дострою. В субботу, когда он совсем слег, сказал Сереже, сыну: «А должно быть, мамин сон исполняется, и я умру». В четверг до обеда писал бумаги, в пятницу лежа диктовал Сереже, в субботу говорит, что вечером пойдет в Зимогорье, большое село, смежное с Валдаем, а в воскресенье в 9 часов утра его не стало. Боже мой, как это просто, как величаво, просто и трогательно. Прошел слух, что кто-то из оптинских советует отцу архимандриту спилить для лесопилки вековые сосны, что между скитом и монастырем. Все равно, где на корню погниют от старости. Приходил сегодня наш скитский друг, отец Нектарий. Слышали, спрашиваю, о чем? Я рассказал о слухе. Этому, с живостью воскликнул отец Нектарий, не бывать. Ибо великими нашими старцами положен завет не трогать вовеки леса между скитом и обителью. Кустика рубить не дозволено, не то что вековых деревьев. И тут он поведал мне следующее. Когда помирал старец отец Лев, то завещал скиту день его кончины поминать утешением братьев и печь для них в этот день оладьи. По смерти же его нашими старцами, отцами Моисеем и Макарием, было установлено править на тот же день соборную по нем панихиду. Так и соблюдалась заповедь эта долгое время до дней игумена, впоследствии архимандрита Исаакия и скитоначальника Илариона. При них вышло такое искушение. Приходит накануне Дня памяти отца Льва к игумену Пономарь Феодосий и говорит: «Завтрашнее число у нас не принято собором править». Игумен настоял: «А я хочу». И что же после этого вышло? Видит во сне Феодосий. Батюшка Лев схватил его с затылка за волосы, поднял на колокольню на крест и 3 раза погрозил: «Хочешь, сейчас сброшу». И в это время показал ему под колокольней страшную пропасть. Когда проснулся Феодосий, то почувствовал боль между плечами. Потом образовался карбункул. Более месяца болел, даже в жизни отчаялся. С тех пор встряхнулись, а то было хотели перестать собор не править. А в скиту, в тот же день, келейник отца Илариона Нил стал убеждать его отменить оладьи. «Батюшка, — говорит, — сколько на это крупчатки уходит? Печь их приходится на рабочей кухне, рабочего отрывать от дела, да и рабочих тоже надо подчивать. Где же нам муки набраться?» И склонил-таки Нил скитоначальника, отменили оладьи. Тут вышло нечто посерьезнее Феодосиева карбункула. С того дня заболел отец Иларион и уже до конца жизни не мог более совершать божественную службу. А Нила поразила проказа, с которой он и умер, обессилев при жизни до того, что его рабочий возил в кресле в храм Божий. Мало того, в ту же ночь, когда состоялась эта злополучная отмена утешения, на рабочей кухне в скиту угорел рабочий и умер. Сколько возни с полицией-то было. А там и боголюбцы муку крупчатую в скит жертвовать перестали. Видите, что значит для нас прислушание старческой заповеди, добавил отец Нектарий к своему рассказу и заключил его такими словами: пока старчество еще держится в Оптиной, заветы его будут исполняться. Вот когда запечатают старческие хибарки, повесят замки на двери их келий, ну, тогда всего ожидать будет можно, а теперь не уприиди время. Батюшка помолчал немного, затем улыбнулся своей светлой добродушной улыбкой и промолвил: «А пока пусть себе на своих местах красуются наши красавицы-сосны. Действительно, красавицы. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю». Совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». У микрофона Дмитрий Бабич, и, как я вам напоминаю, в этой программе мы обозреваем и обсуждаем самые крупные события минувшей недели, даем им православную оценку и стараемся вспомнить те прецеденты в истории, услышать те голоса, которые позволяют нам лучше понять нынешние наши беды, проблемы и надежды. Ну, сегодняшние дни проходят в православной церкви под знаком традиции царских дней. Напомню, что традиция эта возникла уже после окончания советских времен. И в эти дни, в июле, мы вспоминаем, во-первых, день 21 июля 1613 года, это помазание на царство первого монарха из династии Романовых, Михаила Романова. А во-вторых, конечно же, мы вспоминаем расстрел 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме в Екатеринбурге царской семьи. Ну, я не буду рассказывать много о этой традиции. Я думаю, что те, кто принимали участие в паломничествах, а может быть и сегодня, в эти дни находятся там и принимают участие в паломничестве, эти люди лучше расскажут и лучше дадут нашим слушателям почувствовать, какое прекрасное это событие, насколько важна эта традиция. А я попытаюсь посмотреть на нее, вернее, не посмотреть, а посмотреть на то, как смотрят на нее те люди, которые к этой традиции относятся скептически. Те люди, которые сомневаются вот в таком так называемом народном православии, народной вере. Ну и в этом плане мне помог польский язык, который я давно уже знаю и слежу за событиями в Польше. Вот в Польше в этом году вышла книга, она называется «Города бесов». Написал ее ученый Альберт Явловский. Польский ученый, который занимается Россией, занимается социальными процессами. Он работает в Варшавском университете на факультете прикладных социальных наук. Так вот, в этой книге, полное название «Города бесов в ожидании возвращения царя», он рассказывает о том, как в 2018 году поехал в Екатеринбург специально для того, чтобы принять участие вот в царских днях. Вот что пишет Явловский, сразу прошу меня извинить, если кому-то эти слова покажутся обидными, мы обсудим, почему именно так написал этот человек, но взгляд со стороны всегда интересен. Вот что пишет Альберт Явловский. «Я занимался там исследованиями, увидел очень многое. Конечно, я понимал, что такая сотая годовщина убийства царской семьи может оказаться более интенсивным по воздействию на человека событием, чем все, что я видел раньше. Но скажу честно, этот фестиваль был одним из самых абсурдных мероприятий, на которых я побывал, одновременно в эмоциональном и в психологическом плане. Меня окружали там мужчины, переодетые казаками, офицерами, белогвардейцами. Окружали группы ветеранов необъявленных войн. Стояли какие-то женщины в кокошниках, люди, которых потрепала судьба, сторонники теории заговора, которые всюду видят происки каких-то тайных сил. При этом я чувствовал, что прикасаюсь к чему-то очень важному, к какому-то больному месту России, к ее незарубцевавшейся коллективной ране, которая мучит уже не первое поколение». Конец цитаты. Ну вот это тот случай, когда оправдываются слова философа-славянофила XIX века Алексея Степановича Хомякова о том, что церковь и веру можно понять только изнутри. Когда люди холодно, как говорят, нейтрально относятся к церкви, к вере, они не могут ее понять. Даже при очень хорошем знании языка, даже при, в общем, симпатизирующем отношении к нашему народу, понять эти вещи они не могут. Хотя понять эти вещи может помочь, это может очень простая вещь. Надо быть самому верующим человеком, ну, может быть, не обязательно православным, а, скажем, и другой какой-то христианской конфессии. Да и мусульмане иногда понимают нас. Просто нужно быть человеком душевным и верующим. А Альберт Явловский, очевидно, таковым не является. Он приехал не с открытым сердцем, он приехал как исследователь. Поэтому и произвело это событие, которое называют фестивалем, на него такое, как он пишет, гнетущее впечатление. Ну, почему я взялся за эту тему? За этим стоит, на самом деле, очень важная и тяжелая проблема не только польского народа, но и нашего народа. Наши народы ведь очень похожи. Мы славяне, и поляки наиболее близки нам из западнославянских народов. Это я говорю со знанием дела, это не только из-за языка, но это просто потому, что вот если вы поедете на Запад, а славяне пришли в Россию действительно с Запада, то вы увидите, что между нами и Польшей нет крупных препятствий. Когда люди расселялись в начале нашей эры, то это сейчас они легко перелетают океаны, пересекают горные местности на самолете или на каких-то там, значит, автомобилях по заранее проложенным дорогам. А для наших предков эти вот естественные препятствия были большой проблемой. Так вот, между нами и Польшей никаких препятствий нет, да, как писал Симонов в своем знаменитом стихотворении «Шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз». То есть вот эта дорога, она прямая, 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 и Смоленская дорога знаменитая наша, да, и только когда она поднимается на пригорок или спускается с него, мы теряем ее из виду. И, конечно же, наши предки, когда шли с запада, славяне, они вот так вот, не встречая препятствий, расселились по всей территории, которую теперь называют восточноевропейской равниной. Так вот, многие высказывания наших польских братьев, когда они звучат, они звучат очень близко нам. Но как только эти наши польские братья вспоминают о том, что вот они поляки, а другие, похожие на них люди, не поляки, они сразу же впадают вот в это искушение превосходства, искушение антипатии к чужому человеку. Да? Сейчас это научно называют ксенофобией. Ксену, кстати, это на греческом значит иностранец, чужой. Поэтому мне это слово как раз близко, мне оно нравится. Вот тут-то они и начинают грешить. Как пример приведу вам слова Ярослава Качинского. Это лидер партии «Право и справедливость», ныне правящий в Польше. Фактически это первый человек в Польше на самом деле, хотя он и не занимает официального премьерского или президентского поста. Так вот, борясь с попытками ввести в Польшу однополую семью и вот эти самые зоны, не просто зоны, а сделать Польшу полностью открытой для пропаганды гомосексуализма, Ярослав Качинский недавно в письме обратился к участникам крестного хода семьи Радио Марии. Это как раз такое мероприятие, в Ченстохове оно проводится, это польский такой духовный центр христианский, туда и православные часто приезжают, и он в чем-то похож на наши екатеринбургские мероприятия. Так вот, вот что сказал Качинский, обращаясь к своим собратьям-полякам, верующим католикам. «Многие знаки уже показывают, что мы живем во времена испытания. С одной стороны, нас мучает пандемия. С другой идет наступление на всех фронтах против нашей веры и нашей польскости. Беспардонно, иногда варварским способом ведется атака на все, что является для нас самым святым и дорогим. Оскорбляется то, что составляет основы нашей цивилизации. В том новом мире, который строят так называемые либералы, и которые они хотят нам навязать, в этом мире нет места для Бога, нет в нем места и для польскости, нет места для всего, что связано с традицией, с семейной любовью. Творцам этого мира кажется, что они уже близки к победе». Конец цитаты. Ну вот, если бы Альберт Явольский был объективен, да, и постарался видеть общее у наших народов, а не пытаться, как это часто, к сожалению, и наши люди делают, и поляки, увидеть себя прекрасным, а другого на этом фоне ничтожным, то, конечно, Альберт Явольский легко увидел бы сходство. Сходство и в словах, и в чувствах верующих людей в Польше, и в России. Но мешает вот эта самая русофобия, да, то есть так получилось, что в Польше западным влиянием, антихристианским влиянием противостоят националисты, а у польских националистов, извиняюсь, бзик на России, да, и этот бзик лишает их силы, да, потому что они выглядят смешно, они часто в своем противостоянии Европейскому Союзу, их очень легко обвинить в том, что вот они сторонники теории заговора, часто их противники и наши противники говорят, ну, посмотрите, это же абсолютно сумасшедшие люди, только послушайте, что они говорят про Россию, а про Россию они действительно говорят полную чушь, и таким образом мы оказываемся обессилены, мы теряем людей, которые могли бы быть нашими союзниками. У нас ведь происходят, к сожалению, аналогичные вещи, если мы вдумаемся в ситуацию, если мы посмотрим на нее объективно, а не будем пытаться заниматься самолюбованием, мы увидим то же самое. Что нам мешает сегодня выглядеть современными, сильными, действительно предлагающими какую-то альтернативу тому безобразию, которое творится в так называемом западном мире? Нам часто мешает именно приверженность каким-то предрассудкам, действительно предрассудкам, какое-то превалирование, я бы сказал, материального над духовным. Мы как будто забываем слова Иоанна Крестьянкина, святителя Иоанна Крестьянкина, который уже в последние годы своей жизни в Псковской обители сказал такие слова. При современных технических возможностях можно тайно и явно запечатлеть все народы и каждого человека какими-нибудь номерами, чипами или печатями. Но они душе человеческой не смогут повредить, если не будет сознательного самоотречения от Христа и сознательного же поклонения врагу Божию. Конец цитаты. То есть, что здесь хотел сказать святитель Иоанн Крестьянкин? Не через еду, не через напитки, не через прививки, не через лекарства входит в человека грех и погибель. Грех и погибель входят в человека через его сердце, через его душу. Когда человек говорит страшные слова, мы их очень часто сейчас, ну, иногда только слышим, а иногда и говорим. Когда человек выступает с необоснованными обвинениями, когда его обуревает зависть, ненависть к каким-то людям, в том числе, между прочим, и к людям, которые руководят государством, и которых, конечно же, очень легко ненавидеть, потому что нынешняя жизнь, она вся связана с государством, мы живем в огромных сообществах, миллиарды людей, с одной стороны, это благословение, потому что, посмотрите, как много верующих, как много наших собратьев, это же прекрасно, да, с другой стороны, чтобы миллиарды людей могли жить вот в таких крупных городах, да, им нужно следовать массу сложных правил, оформлять множество документов, это естественно. Поэтому вот именно эта ненависть, именно эти слова, вот это и есть погибель для души, а не вот свое тело какого-либо лекарства или состава, да. В этом плане очень, мне кажется, созвучны нашему времени слова апостола Павла, как он говорил: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ну, конечно же, не надо понимать это как призыв любить действительно любую власть, да, то есть любое начальство. Да. Недаром в молитве Ефрема Сирина говорится о том, чтобы Господь не дал змее любоначалия овладеть нашей душой. Имеется в виду сам принцип государственного управления. Против него идти действительно не стоит. Но есть, конечно, государства, есть такие политические силы, которые носят антихристианский вообще антибожественный характер. О них, о таких силах сказал апостол Павел. Наша брань не против плоти и крови, но против темных начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть не просто любой бюрократ, любой человек, занимающий государственную должность, достоин, так сказать, того, чтобы к нему относиться плохо, а именно темное начальство, духи злобы поднебесной, да, это злые люди, это люди, которые хотят, например, разрушить историю, как это хотели сделать ранние большевики, это люди, которые с ненавистью относятся к каким-то этническим группам, но ничего подобного я не наблюдаю сейчас ни в наших властях, ни во властях прилежащих нам бывших советских республик, кроме, может быть, Украины, и Грузии, и прибалтийских стран. Там, в Белоруссии, в тех же среднеазиатских странах, не идет пропаганда национальной ненависти. Если она идет, то она идет, ведется как раз какими-то оппозиционными кругами. Но, возвращаясь все-таки к теме того, через что приходит в человека грех, мне хотелось бы процитировать сегодня частого автора радио «Радонеж», отца Максима Первозванского, протоиерея Максима Первозванского. Вот он сказал как. «Наши молитвы не волшебные таблетки. Это не так работает, что ты просишь и сразу от Бога получаешь. Иногда неполучение счастья в тот же самый момент является для человека удачей. Это путь, который надо пройти». Ну и тут, безусловно, невозможно не согласиться с отцом Максимом Первозванским, а вот протоиерей Андрей Рахновский, который недавно выступал вместе с протоиереем Максимом Первозванским в программе телеканала «Спас», на котором я часто выступаю, он, собственно, и сказал, когда возникли эти очередные сомнения насчет прививок, он сказал, что это просто лекарство, да? Надо здраво смотреть на вещи. И не искать в простом лекарстве свершения каких-то пророчеств. Кстати говоря, тоже ведь очень важная вещь, когда мы вспоминаем апокалиптические вещи, да, в том числе и связанные с концом света, которые есть в Священном Писании, там ведь не говорится о печати Антихриста, там говорится о начертании. Причем это начертание человек должен принять сознательно, понимаете? Это совсем другие вещи, чем то, что мы наблюдаем сегодня в нашей реальной жизни. Вот. Но, как я уже сказал, что нам мешает идти по этому пути, что нам мешает идти по пути любви? Очень часто это просто неспособность не только вот принять другого, принять чужого, как вот я вам рассказал, да, польский исследователь не смог понять духовный смысл царских дней в Екатеринбургской епархии, не смог понять наших паломников. Часто это связано и с другими вещами, такими как просто личные недостатки какого-то человека, в том числе пастыря. Вот для меня, например, одним из главных событий минувшего месяца, духовных событий, стало утверждение Священным Синодом нашей Церкви молитвы, поминальной молитвы священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому. Напомню вам, что Владимир, митрополит Киевский, имя в миру он носил, Богоявленский, Василий Никифорович Богоявленский, это первая жертва, собственно говоря, большевистских властей. Он погиб уже 25 января 1918 года в Киеве. И я расскажу, при каких обстоятельствах. Напомню вам, самое ужасное, что во многом в его гибели были виноваты, собственно говоря, монахи, те люди, которые его не защитили и дали злодеям, которого убили, увести его из Киево-Печорской лавры. Вот текст этой молитвы, которую утвердил Священный Синод в конце июня этого года. «О священномученичи и исповедниче Христов Владимире, услыши слезные молитвы чад твоих и воздыхание, сердцем сокрушенным и смиренным тебе приносимое. Себо беззаконии омрачихомся, и того ради бедами, яко тучами обложихомся». То есть церковь, как только появилась возможность, в 92 году он был причислен к лику святых, прославлен Русской Православной Церковью. И вспоминая этого святого, вот что, мне кажется, важно сказать. он не был идеальным человеком. Очевидно, что монахи, которые, собственно, отдали его на растерзание бандитам в январе 18 года, может быть, имели какие-то основания быть им лично недовольными. Но все равно то, что они совершили, или вернее, то, что они ничего не сделали, чтобы его защитить, а его зверски убили в тот же самый день, вот это непростительно. И это еще раз показывает, что нельзя плохо относиться к человеку, нельзя предавать человека только потому, что он по каким-то своим внешним или поверхностно-внутренним свойствам тебе антипатичен. Если человек не открыто отрекся от Христа, не идет просто по пути злодейства, нельзя его предавать, нельзя к нему относиться плохо. А ведь именно это и произошло, когда был убит этот человек, первая жертва большевистского террора, митрополит Владимир Богоявленский. Напомню, что он долгие годы возглавлял Петербургскую кафедру, Питерскую кафедру, а потом перед самой, значит, Октябрьской революцией был переведен в Киев. И вот в эти дни, в начале 18 года, что произошло? Вот читаю историческую справку. Вечером 25 января 18 года к митрополиту, жившему в Киево-Печорской лавре, пришли пятеро вооруженных солдат во главе с человеком, на голове которого была надета бескозырка, поэтому очевидцы приняли его за матроса. Ранее монахами лавры был пущен слух, что у митрополита хранятся деньги киевских храмов, и пришедшие требовали, чтобы он им отдал эти деньги. Затем отца Владимира забрали из его покоев, якобы для того, чтобы отвезти к коменданту. Но вместо этого митрополита вывели из лавры через всех святские ворота и зверски убили между валов старой Печорской крепости, неподалеку от Никольской, впоследствии Лаврской улицы. Конец цитаты. Вот история, страшная история о том, как предали, люди предали своего пастыря. Ну, когда был вынужден, можно сказать, бежать из Киева протоиерей Андрей Ткачев, сразу после Майдана это произошло, я как-то обратился к нему с вопросом. Он в это время служил в храме Святой Татьяны при МГУ, который я заканчивал. Московский государственный университет. И я после богослужения спросил его: ну, вам пришлось уехать из Киева, вам не тяжело? Там, наверное, вас преследовали люди такого злодейского склада. Он сказал: нет. В Киеве злодеев не больше, чем в Москве. И добрых людей там много, не меньше, чем в Москве. Но очень много в Киеве, он сказал, людей никаких. То есть тех, которые... Вот уводят человека на смерть или на избиение, они идут мимо, они идут домой к себе или на работу, им некогда защитить, им некогда пожалеть. Вот таких людей, к сожалению, очень и очень много оказалось на Украине. Поэтому там и произошло то, что произошло. Ну, в этом плане мне бы хотелось, конечно же, обращаясь к нашим слушателям, призвать их: не будьте равнодушны. Когда вы равнодушны, вы позволяете злу победить, позволяете злу войти в себя. В этом плане, вот для меня, например, тоже открытие минувшей недели стал такой, как говорят теперь, постинг, да, то есть сообщение от тоже автора нашей радиостанции, замечательной поэтессы Светланы Копел-Кофтун. Вот она что говорила. «Соглашательство со злом в принципе не злых, но значит и не добрых людей наделяет зло силой. В чем ложь соглашательской позиции православных? В том, что они считают себя пустым местом. А как же Христос в нас? Вторая ложь заключается в том, что причиной конца мира считают Бога. Мол, по его воле все и приходит к концу. Да нет же, по воле Бога конец мира не приходит. Конец мира приходит всецело от уровня человечности в людях. Он зависит от уровня человечности в людях. Из всякого человечности вот и пришли последние времена». Это воля человека угробит мир, а не воля Бога. Конец цитаты из Светланы Копел-Кофтун. Ну и в этом плане, опять же, мне очень понравилось высказывание, которое недавно прозвучало на канале «Спас», как раз на этой неделе, протоиерея Андрея Рахновского. Он сказал, что «Господь наш не есть творец ада, Господь наш творец мира». Поэтому, когда мы позволяем какой-то части мира сотворить ад, мы огорчаем Господа, мы не выполняем Его заветы. И обратите внимание, действительно, как все устроено в мире. Нет в природе вещей, которые были бы губительны сами по себе для наших душ. Ну, есть очень немного вещей, которые губительны для тела, да, мы их знаем. А человек создал намного больше губительных для тела вещей, да, он создал и тяжелые спиртные напитки, и массу всякого страшного оружия, и яды. В природе ведь ядов очень немного. Но самое главное, самое страшное, что создал человек, он создал плохие слова. И вот старайтесь избегать плохих слов, а если вы их слышите, не стесняйтесь им возражать, потому что именно от бездействия, именно от отсутствия противодействия злу, оно чаще всего и побеждает. Ну вот, наверное, на этом нашу передачу пора заканчивать. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю», и я ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои. Всего вам доброго, братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.